политист. Пожалуйста, свою тему обозначь самостоятельно, пожалуйста. Здесь.
Спасибо за самостоятельность.
Да, да, да. Надеюсь, что да.
Ну, во-первых, я должен сказать о том, что очень рад, потому что нахожусь сегодня здесь. И после прилива нескольких лет у меня есть возможность пообщаться с товарищами, с единомышленниками и принять участие в обсуждении, на самом деле, очень серьезных вопросов. Тема там в программе у меня обозначена как... Ну, я еще хочу поблагодарить руководство философского факультета и работников факультета за приглашение, за то, что предоставили возможность принять участие в нашей конференции. Тема у меня обозначена «Общество знания» с точки зрения логики истории, поскольку вот понятие «общество знания» очень широко. Я буду говорить о некоторых аспектах процесса интеллектуализации труда с точки зрения логики истории. Я постараюсь обозначить некоторые моменты этого процесса, некоторые сущностные черты этого процесса в рамках современного капиталистического общества и поставить некоторые вопросы о противоречивости такого процесса. То есть, если хотите, можно сказать так, тенденция, в общем-то, процесс интеллектуализации труда является привилегированным вопросом, привилегированной сферой для того, чтобы проверить, на что способно капиталистическое общество, насколько капиталистическое общество может создавать условия для динамичного развития человечества и, с другой стороны, на что оно не способно. То есть, именно эти явления являются привилегированным вопросом, привилегированным полем для того, чтобы рассмотреть пределы капиталистического общества, ограниченность капиталистического общества. Но сначала вот одна общая посылка в таком логико-историческом плане. Место производства знания в трудовой деятельности людей и значение знаний для этой деятельности в разных этапах развития общества соответствует той степени, в которой природные факторы труда и природные аспекты трудовых отношений преобразованы социальными. Той степени, в котором труд и общество как таковые сформировались и созрели. То есть из доминирующего на протяжении тысячелетий ручного труда, который основан в значительной степени на использовании минимально модифицированных природных предметов в качестве средств труда, которые опираются на физические силы людей и на их скудных эмпирических знаниях, мы переходим, и это сегодня ощущается сильнее, к широкой интеллектуализации труда. Это тенденция, правда, да, это не завершившийся процесс. К превращению производственной деятельности в технологическое применение науки в связи с появлением сложных, механизированных, а сегодня уже автоматизированных средств производства, которые являются опредмечиванием научного знания. От этого не уйдешь. Это, в общем-то, главная тенденция современного капиталистического общества. То есть речь, по сути дела, идет о вступлении капитализма в стадию интенсивного развития. Моменты интенсивного развития начались уже давно, на второй волне промышленной революции. Но особенно после кризиса 1972-1974 года мы наблюдаем огромное вкладывание денег, ресурсов именно в превращение вот научных открытий в технологическое решение, в технологические какие-то вот изменения. Это была одна из реакций капиталистического общества на кризис 1972-1974 года. Это, то есть уход в сторону создание новых секторов экономики, это так называемая новая экономика. И мы видим действительно взрыв, в общем-то, вот этих технологического развития в связи с применением знаний. Поэтому на фоне вот этих явлений стали расхожими заявления о том, что мы вроде переходим, вроде перешли к новому обществу, к обществу когнитивного капитализма, к обществу знаний. Я как раз использую этот термин условно, это я не разделяю этот термин, это не точный термин, конечно, но условно использовал, это расхожая терминология. которая как раз старается, в общем-то, описать вот эти новые явления. При этом мы видим, что процесс интеллектуализации труда и общества знаний как раз опирается на этот процесс, приводит к повышению значения образования. То есть он, этот процесс сопряжен с повышением значения образования для развития этого процесса. С объективным повышением значения образования и воспитания людей для формирования именно человека как субъекта вот этого процесса, этого интеллектуализированного труда. Это объективная необходимость, то есть необходимость именно в расширении, в углублении и в качественном развитии образования людей. Мы посмотрим, как капитализм реагирует на эту необходимость, насколько капитализм, капиталистические отношения соответствуют этой необходимости. Процесс интеллектуализации труда имеет огромное теоретическое и стратегическое значение для общества, для прогрессивных и левых сил, для коммунистического движения. Почему? Потому что действительно он связан с тенденцией коренного изменения характера производительного отношения людей к природе. Он, этот процесс, позволяет нам рассмотреть условия, предпосылки для такого скачка в истории человечества, колоссального значения, предпосылки для освобождения трудящихся от необходимости прямого физического участия в обслуживании средств производства и условия для превращения трудящихся в коллективный субъект управления этими средствами. То есть речь идет об изменении самого типа трудовой деятельности людей, об изменении того типа, который доминировал за весь вот этот процесс истории до наших дней. Когда человек в той или иной форме был в своей физической непосредственности частью производственного процесса. И он подчинялся то ли ручным орудием труда, то ли механизированным. Физический труд не исчезает при механизации производства, то есть он сохраняется в большой степени. И с этой точки зрения можно говорить о том, что перспектива превращения интеллектуального труда в главного фактора производительной деятельности человека позволяет нам представить процесс завершения преобразования природных факторов труда и созревания самого общественного характера труда. То есть интеллектуализация труда непосредственно связана с созреванием его общественного характера. Почему? Вот вчера мое выступление будет в какой-то степени перекликаться с идеями, которые прозвучали вчера здесь. И видно, что вот в рамках нашей исследовательской деятельности мы в той или иной степени, в общем-то, движемся в эту сторону. Вчера прозвучало вот понятие «всеобщий труд». Мы стали, в общем, даже спорить, что такое всеобщий труд. Я просто зачитаю, чтобы иметь в виду, как Маркс определяет всеобщий труд. Всеобщим трудом является всякий научный труд, всякое открытие, всякое изобретение. Он обусловливается частью кооперации современников, частью использования труда предшественников. В чем, собственно, состоит вот этот всеобщий труд и какие, в общем-то, проблемы возникают для капиталистического общества по мере того, что всеобщий труд, то есть интеллектуальная деятельность людей, начинает возрастать в труде и в производстве. Всеобщий труд, почему он является всеобщим? Что тут, как понятно, вот это слово «всеобщий труд»? В чем заключается всеобщность? Заключается в том, что умственный труд осуществляется с помощью специфических орудий, грубо говоря, орудий, с помощью языковых символов, теоретических концепций, научных знаний, но и с помощью эстетических форм, художественных произведений, то есть с помощью особых средств, которые могут одновременно быть использованы каждым человеком в отдельности и одновременно оставаться достоянием всего общества. и при этом никогда не отчуждаться от первоначальных создателей этих средств. То есть эти средства, по сути дела, являются по-настоящему всеобщим богатством человечества. Хотел просто уточнить насчет интеллектуального аспекта всеобщего труда. Всеобщий труд, что касается его интеллектуального содержания, относится в первую очередь к разумному мышлению. Вот мы говорили о всеобщем труде, о мышлении. Нужно, по-моему, очень четко различать вот рассудочное мышление, которые человек разделяет вместе с животными, элементы рассудочного мышления есть у животных. Рассудочное мышление — это на самом деле не собственно человеческое, социальное мышление, а разумного мышления. Что касается интеллектуализации труда, я имею в виду вот то интеллектуальное содержание труда, которое в большей степени связано с разумным мышлением, то есть с постижением сути, сущности, динамичных процессов, процессов развития. Со смешлением именно процессов развития. То есть, а раз это процесс развития, это противоречивый процесс обязательно. То есть, с постижением логики противоречия, которая и есть причина развития. То есть, противоречие не бывает развития. То есть, именно о таком мышлении идет речь. И я это мышление имею в виду, говоря о перспективе интеллектуализации труда и о тенденции интеллектуализации труда. Поскольку есть еще очень много трудовых форм деятельности, в которых преобладает рассудочное мышление. Ручное тут и элементы рассудочного мышления. Это еще это от прошлого, но это недалеко не от будущего. Следовательно, интеллектуализация, интеллектуальная деятельность именно в этом ключе в качестве всеобщего труда сопряжена с использованием когнитивных ресурсов, связанных со всеми культурными достижениями человечества, со всеми достижениями в сфере науки, искусства и философии. Творения интеллектуального труда, они являются всеобщими, потому что они не могут стать собственностью других людей посредством обмена, так как они никогда не отчуждаются от их создателей, а также от их носителей. Для их приобретения не нужно обменивать их с другими товарами эквивалентной стоимости, то есть с густками мертвого, абстрактного труда. Эти творения передаются, распространяются, становятся достоянием других людей с помощью различных форм познавательной и образовательной деятельности. В этом случае присвоение этих средств не сводится к простому приобретению и обладанию результатами производительной деятельности через отдельный, как в капитализме происходит, от этой деятельности процесс распределения ее результатов. То есть это не какой-то процесс обращения, распределения после производства, в котором передаются эти средства. Присвоение творения интеллектуального труда предполагает само по себе деятельность. Само по себе есть интеллектуальная деятельность. То есть деятельность познавательная и образовательная. Деятельность по формированию личности. В отличие от случая с товарным производством, где общественный характер любой потребительной стоимости подтверждается не непосредственно в производстве, а в сфере обмена, обращения товаров, в случае с творениями интеллектуального всеобщего труда, это сама трудовая деятельность людей в качестве научно-исследовательской, управленческой, организационной, художественной и педагогической культурной деятельности, которая подтверждает их общественный характер. То есть, кроме того, творение интеллектуального труда, когда используется, поэтому они являются всеобщими, не потребляются, они не изнашиваются. А наоборот, когда они используются, когда они передаются и используются, они обогащаются через интеллектуальную деятельность других людей, они развиваются, как подлинно всеобщее, коллективнее, всеобщее творение человечества. Следовательно, если можно представить ситуацию, это не сегодняшняя ситуация. Если можно представить ситуацию доминирования такого умственного труда, интеллектуального труда, тогда можно представить коренное изменение того способа, которым люди присваивают материальные богатства и материальные средства производства. Имеется в виду в этой ситуации автоматизирование средств производства. И можно представить коренное изменение того способа, которым люди включаются в производство. течение долгого исторического периода. С начала вот человеческой истории до наших дней присвоение средств производства автоклассовых обществах и рабочей силы, которая приводит их в движение, имела характер наложения в той или иной степени физического контроля над ними. Имела характер физического обладания ими и охраны их. Даже в современном капиталистическом обществе присваивать материальный мир все еще означает в большой степени владеть, контролировать что-то, предмет труда, условия труда и рабочую силу в какой-то степени, в качестве объекта, то есть навязывать именно физический контроль на этих вещах. Теперь, если можно представить доминирование общественной собственности на автоматизирование средств производства и интеллектуального труда, тогда присвоение этих материальных средств труда, как интеллектуальная деятельность, приобретает другой характер. Характер коллективной деятельности по управлению ими. Присвоение это означает деятельность, интеллектуальную деятельность по управлению этими средствами, по планированию и организации производственных процессов. Присвоение этих средств в данном случае означает их психическое и интеллектуальное освоение, то есть распредмечивание, закодирование в них научных знаний и использование этих научных знаний для управления ими при автоматизированном производстве без, так сказать, интеллектуальной деятельности по производству знаний и по использованию этих знаний вот, нельзя освоить эти материальные средства производства. В этом случае каждый отдельный человек может включиться в процесс производства и может присвоить эти средства только как носитель необходимых знаний и коллективных и интеллектуальных способностей, необходимых для участия в коллективной работе по управлению ими. Следует здесь уточнить, что интеллектуальный труд, научно-исследовательский, управленческий, художественный, педагогический является по преимуществу общественным трудом не потому, что осуществляется многими кооперированными людьми. Не просто поэтому. То есть кооперация здесь сама по себе еще не является определяющим фактором. А потому, что осуществляется через использование коллективных универсальных средств, понятий, теорий, языковые символы, через применение сформировавшихся в истории человечества всеобщих способов мыслительной деятельности. Я думаю, что в педагогическом процессе передается самое главное, это передача и развитие, конечно, в первую очередь этих всеобщих форм мыслительной активности человечества, которые сформировались во всей истории человечества. Умственный труд в своей индивидуальной непосредственности есть общественный труд. Он общественный, потому что осуществляется по преимуществу индивидами, носителями интеллекта, а точнее носителями сознания, не просто интеллекта, а значит индивидами, которые являются личностями, действующими сознательно. А раз этот труд осуществляется не просто носителями интеллекта, но носителями сознания, я сразу скажу, что имею в виду. Это одно дело иметь определенные интеллектуальные способности, а другое дело для развития интеллектуальной деятельности осознавать эти способности и осмысливать саму интеллектуальную деятельность. Интеллектуальная деятельность для своего развития требует рефлексии. В той мере, в которой развивается особенно разумная интеллектуальная деятельность, человек должен понимать сам этот процесс, законы этого процесса. Речь идет о сознательном, так сказать, отношении к разумным, диалектическим аспектам этого процесса. Значит, человек должен действовать как носитель сознания и самосознания. Раз это так, этот человек должен, конечно, он выступает уже как личность. И в этом плане интеллектуальный труд, как труд развитой личности, он как раз зрелый общественный труд, потому что осуществляется людьми внутренне, едиными своей социальной связью, своими социальными узами. Тут хотелось бы обратить внимание на еще одну сторону этого процесса, который имеет особое значение для того, чтобы рассмотреть, как капиталистические производственные отношения соответствуют и не соответствуют этим тенденциям. Умственный труд как по преимуществу социальной деятельности, то есть деятельности индивидов, личностей, внутренне связанных между собой, сопряжен с радикальным изменением его временного измерения. В случаях доминирования физического труда, включая труд по обслуживанию машин, тут есть тоже большая масса физического труда, имеет место четкое разделение между рабочим временем, в котором потребляется рабочий сет, это мы хорошо знаем, и свободным временем, в течение которого эта сила восстанавливается. Я думаю, что в этом зале это хорошо известно всем. Трудовые способности работников физического труда вытекают из их физического строения, из их мышечной системы, не исключая при этом и значение некоторых практических умений и опытов. В случае доминирования этого труда, даже физического труда по обслуживанию машин, установление контроля прямого или косвенного на тело рабочих, то есть на скорость, интенсивность, продолжительность, а также на способы, которыми это дело движется, функционирует в качестве непосредственной физической производительной силы, установление такого контроля либо путем прямого наблюдения, либо путем подчинения рабочего строгому ритму машин, такое строгое косвенное контролирование деятельности человеческого тела, вот установление такого дела обеспечивает возможность увеличения производительного потребления рабочей силы, повышения ее производительности. И этим пользоваться, и пользоваться капитализмом. То есть здесь контроль над телом имеет решающее значение для эксплуатации физической силы труда. Тем не менее, эксплуатация рабочей силы не может превышать определенное время рамки, вы тоже хорошо знаете. Именно поэтому рабочее время должно чередоваться периодами свободного времени для отдыха и индивидуального потребления для восстановления рабочей силы. Для капиталистической эксплуатации рабочей силы вопрос рабочего времени всегда имеет первостепенное значение. Во-первых, в том смысле, что длина рабочего дня и времени эксплуатации рабочей силы должна быть близка к максимальному возможному уровню, это производство абсолютной прибавочной стоимости. А во-вторых, в том смысле, что время, необходимое для производства необходимых средств для индивидуального потребления, должно непрерывно уменьшаться в целях снижения стоимости рабочей силы, так чтобы за эту длину рабочего дня производить больше прибавочной стоимости. Речь идет о производстве относительной прибавочной стоимости. Когда преобладает физический труд, либо для использования ручных орудий труда, либо для обслуживания машин, восстановление способности к труду, именно как в основном физической способности, происходит во время отдыха, это повторяю, и связано в основном с непроизводственным индивидуальным потреблением, с удовлетворением биологических потребностей трудящихся. К ним не может прибавить элементарных культурных потребностей, которые удовлетворяются в форме развлечения в основном, то есть временного снижения психического напряжения, потому что физический труд он производит психическое напряжение. Психического напряжения, вызванного утомительным, монотонным и изнурительным трудом. В данном случае воспроизводство способности к труду происходит вне трудовой деятельности. Как прекращение деятельности, как прекращение трудовой деятельности. В условиях промышленного капитализма, того капитализма, который все еще доминирует, поскольку постиндустриальный капитализм – это астрахизм, это некоторая часть капиталистической системы. В условиях промышленного капитализма нормой для подавляющего большинства наемных работников было простое воспроизводство рабочей силы для обслуживания механизированной системы производства с очень ограниченными возможностями культурного развития личности. Их свободное время было посвящено именно этой репродуктивной задаче. В данном случае потребности, желания и занятия времени досуга являются отражением характера необходимой трудовой деятельности. То есть, когда сама работа по большей части сводится к стандартизированному использованию физических сил трудящихся, и, следовательно, никак не связано с активизацией, с развитием Их культурник сил, знаний, интеллектуальных способностей, тогда и досуг, свободное время, как правило, не может представлять собой культурную, художественную, образовательную деятельность ради развития личности как самоцели. У самих рабочих нет никаких потребностей. Сама потребность в культурном развитии личности чужда трудящимся в этих условиях. То есть в этих условиях воспроизводство рабочей силы в большинстве случаев касается пассивного потребления, повторяю, это потребление ради при отсутствии активности. Ситуация меняется коренным образом. Это не можно сейчас наблюдать. И на основе вот этих явлений заключать некоторые выводы относительно будущего, относительно перспективы. Ситуация меняется коренным образом с ростом интеллектуального труда, особенно с ростом именно разумных аспектов интеллектуального труда, и с постепенным его доминированием в производственной деятельности. Это пока касается вот явлений современного капитализма. Когнитивные способности человека и их рост зависят в некоторой степени, конечно, от условий отдыха, индивидуального потребления и от условий удовлетворения биологических потребностей. Но в основном эти способности формируются и развиваются в самом процессе их функционирования. Индивидуальное потребление здесь представляет собой биологическую предпосылку формирования и развития интеллектуальных сил. Однако оно само по себе не создает и не развивает эти силы. Формирование и развитие интеллекта, интеллектуальных сил и сознания человека, поскольку развитая интеллектуальная деятельность без сознания немыслима, с различными формами, то есть формирование этих сил сопряжено с различными формами культурной деятельности людей, познавательной и культурной деятельности в широком смысле. И поэтому предполагает не отсутствие активности, а наоборот, творческую деятельность, богатую активность в культурном плане именно. Когнитивные способности, необходимые для создания, передачи и применения знаний, формируются и развиваются именно в процессе самой интеллектуально-познавательной деятельности. И тут действительно формирование и использование, этих способностей, этих сил, не ограничивается конкретными сроками трудовой занятости, условными сроками по временному плане трудовой занятости. Функционирование мышления, сознания продолжается так или иначе во всем периоде повседневных человеческих занятий и социальных отношений, социальных контактов, качество которых, этих отношений, этих моментов человеческой жизни, решительно влияет на эффективность сознательной и интеллектуальной деятельности человека. Оригинальные гипотезы, новые идеи, проницательные теоретические выводы могут появиться, в принципе, в любое время, часто совершенно неожиданно. В любом случае, плодотворные моменты интеллектуальной деятельности не ограничиваются рамками условного рабочего времени. Традиционная противоположность между рабочим и свободным временем по существу здесь теряет свое значение. Таким образом, длина и удлинение условного рабочего времени не может являться мерой интеллектуально-познавательной деятельности. Умственный труд, как было сказано, не может ограничиваться жесткими временными рамками, как не может измеряться количественными показателями, чтобы вознаграждаться их денежным эквивалентом. В данном случае рабочее время и управление им, его уменьшение или его увеличение, не является больше решающим фактором для развития производительности умственного труда. Производительность больше вот этого труда не определяется длиной рабочего времени и объемом потраченного на него абстрактного труда, физической энергии. Само по себе вот это потребление физической энергии не сопряжено с ростом производительности здесь. Интенсификация трудовой активности под внешним принуждением и необходимое для этого осуществление контроля, прямого или косвенного, над личностью работника такого труда не только не обеспечивает производительность интеллекта, а наоборот, разрушает его, решительно подрывает интеллектуальную деятельность человека. Поэтому мы видим, что как капитализм, в общем-то, как капиталистическая организация туда реагирует дальше. Это ощущается и в вузах, в исследовательских центрах, ну и вообще, где, в общем-то, имеет место производство и применение знаний. Капитализм в общем и целом продолжает измерять интеллектуальную деятельность временем. То есть продолжает измерять эту деятельность производительностью во времени, во временном измерении. И следовательно измеряет эту деятельность количественно. При условии, а только так происходит количественное измерение, при условии, что предполагается их качественное однородство, качественное единообразие. Вот только вот простое, но очень болезненное, особенно в ужас, вот проявление этого подхода к интеллектуальной деятельности, это измерять интеллектуальную активность человека и производительность его. Сколько, допустим, статей он выпускает каждый месяц или каждый семестр, у нас так вот идет эвалюация академического труда. Сколько там выступлений на конференциях и так далее. И тем более так измеряется деятельность, то есть производительность целей вузов. Идет, эвалюация идет и по вузам. Сколько, допустим, публикаций в каждом вузе, в каких-то престижных журналах, это уже по вузам оценки. Хотя, как мы все прекрасно понимаем, и с вами прекрасно понимаем, тут может это, за этим количеством может вообще ничего не заниматься. Просто пустота. И скорее всего, это пустота. Следовательно, только при условии того, что интеллектуальная деятельность является творческой, интересной и приятной для человека, и осуществляется ради удовлетворения внутренней потребности, в ней потребности в самореализации личности в этой деятельности, можно ожидать полную отдачу всех сил к успешному осуществлению этой деятельности. С этой точки зрения, эффективность и производительность, количество производительности, интеллектуальной деятельности определяется не удлинением рабочего дня, а характером всех моментов социальной активной деятельности личности. То есть определяется всеми условиями активности интеллекта, сознания. Правда, как условного, так и неусловного рабочего времени. Определяется всеми условиями жизни и формирования личности. Всеми моментами социальной жизни человека. Таким образом следует отметить, что умственный труд, научный, административный, организационный, художественный и педагогический, для того, чтобы быть эффективным, должен осуществляться в условиях, благоприятных для развития интеллекта, сознания, особенно личности, в условиях труда и жизни, благоприятных для всестороннего развития человека. Это означает, что труд в качестве интеллектуальной, умственной деятельности по определению противоречит эксплуататорским трудовым отношениям. При господстве этих отношений умственный труд, интеллектуальная деятельность, именно не в животном таком характере, в рассудочной деятельности, а именно как творческая деятельность, значит, разумная деятельность, деградирует. Вот это качество примера. Это, правда, было очень печально и болезненно это наблюдать после распада СССР, но это имеет место во всем капиталистическом мире. Представьте себе условия, в которых, это условия, конечно, отчуждения, антагонизма, когда человек человеку волк, когда человек, он не только не уверен в завтрашнем дне, он должен бороться против других за каждый, так сказать, день своего выживания. Вот в этих условиях, представьте себе, даже если допустим, что условия на работе, если делать такой мысленный эксперимент, являются неплохими, то представьте себе, вот какая психика будет этого человека, когда каждая его повседневная вот эта действительность, она такая, которая разрушает психику. Когда человек не может ставить долгосрочные цели, он живет как с краткосрочными задачами. Когда человек не может прогнозировать. Когда человек не может делиться с другими людьми идеями, мыслями, потому что они противники, они враги. Когда психика разрушается. Как может человек в рамках условного рабочего времени быть творческим мыслителем, творческим ученым? Творческим педагогом, поскольку о педагоге тоже даже не мыслит. Творческим художником. Как он может быть Когда в обществе доминируют отношения отчуждения и антагонизма, с учетом того, что сознание – это и есть явление социального, это, то есть, разрушается социальность, социальное деградирует, тогда закономерно деградирует сознание. Вот, конечно, это преобразует известные нам формы распространения религиозности, вот, фразеоники, новых форм религиозности, мистицизма, в общем-то, суеверия, вот, и всего этого хлама. Когда социальное подрывается, социальная связь деградирует, сознание неизбежно деградирует. А если чтобы быть творческим субъектом интеллектуального, туда нужно развитое сознание, развитое во всех формах, научной и философской, и в эстетической форме. Мы прекрасно понимаем, да, если сугубо научная деятельность, какое значение имеет эстетическая деятельность человека. Вот, и в нравственной форме. Когда вот этих форм сознания нету, когда они вообще разрушены, как может этот человек быть продуктивным, грубо говоря, интеллектуалом, носителем интеллектуального труда? Он не может. С этой точки зрения, исходя из всего вышеизложенного, можно сказать, что вознаграждение работников умственного труда, которое обеспечивает развитие их способности к умственной работе, при условии того, что труд для них перестал быть, если из Маркса, только средством для жизни, а стал первой потребностью жизни, вот данное вознаграждение должно осуществляться по принципу. Каждому по способностям, каждый по способностям, каждому по потребностям. Вот вознаграждение по потребностям здесь, это коммунистический путь. Работников умственного труда, а только такое вознаграждение соответствует росту, существенному росту, развитию умственного труда. Под вознаграждением по потребностям здесь имею в виду удовлетворение не только биологических, но и культурных потребностей. И в первую очередь удовлетворение внутренних потребностей в творческой деятельности ради самореализации. Эта потребность начинает возобладать, когда у человека удовлетворение биологические потребности. То есть настоящее развитие, совершенствование умственной деятельности происходит тогда, когда оно осуществляется ради, как удовлетворение именно внутренних потребностей, в ней ради самореализации. Во всех видах человеческой деятельности, в которых определяющую роль играет интеллект, сознание, успешное творческое осуществление возможно только при условии, что у человека есть внутренняя потребность в них. То есть сама деятельность стала для человека самоцелью. Здесь мы имеем дело с коренным изменением в отношении между живым и мертвым трудом. Целью сейчас живого труда становится сам труд, как творческий процесс, а не присвоение его результатов. То есть части обесчисленного мертвого труда. Конечно, присвоение результатов ради удовлетворения биологических потребностей всегда будет иметь место. Но для развития умственной деятельности необходимо, чтобы оно осуществлялось ради удовлетворения самой деятельности, а не ради увеличения доступа к результатам, то есть к результатам опредвечивания этой деятельности. Присвоение части мертвого труда в виде совокупности предметов индивидуального потребления, я подчеркиваю, будет всегда представлять собой необходимые условия существования и трудовой деятельности человека. Но целью этой деятельности сейчас становится сама деятельность. Если надо отметить, что всеобщее доминирование труда в качестве творческой деятельности означало бы по существу снятие труда, как говорил, отмечает Виктор Алексеевич Вазюнин, в традиционном смысле этого слова, то есть труда, как оно существует до сих пор в процессе формирования общества. Труд, который осуществляется ради самого себя, есть, как отмечает Виктор Алексеевич Вазюнин, культура. Труд как самоцел, совершаемый ради удовлетворения внутренней, физической и духовной потребности по законам истины, добра и красоты. То есть это труд, в котором проявляется все сознание, все формы сознания. Как раз поэтому по законам истины, добра и красоты уже не есть труд, а есть культура в ее всестороннем действии, жизнь культуры в ее основных проявлениях, всесторонняя культурная деятельность. Но теперь, как формируется внутренняя потребность человека в труде, как в творческой деятельности? Как формировать у человека такой внутренний стимул к этой деятельности? Чтобы человек трудился активно, усердно, не ориентируясь на какой-то внешний стимул, а ради именно этого внутреннего стимула, ради удовлетворения потребностей в этой деятельности. Я считаю, что в основе потребностей этой потребности находится культурный потенциал личности, то есть приобретение от учебы, но и от всей общественной жизни, знания, интеллектуальные способности и практические навыки по-настоящему освоить, по-настоящему приобретение. И, конечно, развившиеся в форме общественного сознания формируют у человека внутреннюю потребность в их проявлении, в их реализации. То есть, таким образом, чем более подлинно и всесторонне образован человек, тем более развиты его культурные потребности. То есть, мера культурных потребностей – это мера подлинного воспитания и образования человека. И в той мере, в которой человек он образован и развит как личность, в той же мере у него развиты и внутренние культурные потребности, потребности в деятельности ради самореализации. Тут еще отдельно. Человек может трудиться ради самореализации, ради потребности труда. Но это не самый сильный, не самый развитый стимул творческой деятельности. Есть еще один более развитый стимул, который соответствует более развитому типу личности. Это, конечно, труд ради человечества. Ради и самореализации, но, прежде всего, ради каких-то фундаментальных социальных задач. Ради каких-то фундаментальных целей социального развития. А внутренняя потребность в таком труде зависит от всех как раз социальных моментов формирования этой личности. От всего процесса формирования этой личности, как человек, который осознает, он глубоко понимает свою связь с человечеством, свою связь с другими людьми и действует таким образом. Вот тут тоже эта внутренняя потребность в таком труде ради человечества формируется как раз всеми моментами воспитания и образования человека, не только в школе, но и во всех в сферах общественной жизни. С наступлением широкой автоматизации и интеллектуализации производства начинает становиться обозримой, хотя это при капитализме никогда не станет доминирующим явлением, но мы можем это предвидеть такую возможность, начинает становиться обозримой возможность и необходимость коренного изменения характера труда и трудовых отношений, превращения творческого содержания труда в самоцель. Тут еще некоторые уточнения. Следует отметить, что труд как самоцель сопряжен с постоянно развивающейся деятельностью, с совершенствованием, завершением конкретного вида деятельности и переходом к новой деятельности. То есть здесь уже труд, который может и становится самоцелью, он необходимо должен быть творческим трудом. А творческий труд – это труд, который происходит ради совершенствования конкретного вида труда и перехода к новому виду. То есть, чтобы труд быть творческим, он должен быть новаторским, но и должен совершаться по законам истины, то есть глубокого познания предмета трудовой деятельности, по законам красоты, то есть по законам целостности, завершенности и по законам совершенствования. Еще одно замечание. В условиях, когда труд представляет собой внутреннюю потребность и самоцель, меняется тоже коренным образом производственные отношения между людьми. Они радикально меняются и превращаются главным образом в отношения по распределению главным образом не результатов труда, то есть они становятся, то есть то, что доминирует, это не отношение производства, как таковые, то есть не отношения, которые они подчинены распределению результатов труда, а становятся больше отношению по свободному распределению самой деятельности, самой трудовой деятельности. Я бы условно сказал, это начинает доминировать отношения как между людьми, как трудовые отношения. Как отношение по распределению трудовой деятельности. Завершая свое выступление, я постарался более тезисно обозначить вот свое отношение, собственное отношение к процессу интеллектуализации труда. Хотелось бы сказать следующее. На фоне современных процессов интеллектуализации труда в качестве ключевого субъекта труда начинает выступать человек как носитель не просто физической силы и ограниченных эмпирических знаний, а многосторонне развитая личность, носитель универсальных культурных способностей. Развитие, совершенствование трудовой деятельности этого типа работника и его всеобщее доминирование в системе производства возможно только в условиях установления общественной собственности на средства производства и общественного управления ими, в условиях всеобщего господства, товарищеских, солидарных отношений. Только в рамках доминирования товарищеских, солидарных отношений может развиваться общественное сознание и интеллектуальное. Под общественную собственность здесь я имею в виду, подразумеваю, что средства производства являются уже коллективным богатством общества, которые служат удовлетворению человеческих потребностей, как биологических, так и культурных, включая саму внутреннюю потребность в труде, как творческой деятельности. Доминирование интеллектуального труда и когнитивной культурной деятельности вообще знаменует превращение людей в их социальном единстве, в единую производительную силу. Когда люди работают в качестве носителей мышления, общественного сознания и через него, то главной производительной силой является по существу само трудовое отношение, трудовая связь, социальная, внутренняя социальная связь, внутренняя общественная связь всесторонней развития личности. Именно в этом ключе можно представить превращение производственных отношений, производственного отношения, производственной связи, производительную цель. Конечно, всеобщее доминирование умственного труда и когнитивной и культурной деятельности вообще сопряжено с существенным объединением человечества, с созреванием самих общественных отношений как таковых. Это уровень развития человечества, который, с точки зрения логики истории, концепции Виктора Алексеевича, это и есть коммунистическое общество.
Спасибо. И вопросы, пожалуйста, товарищи, пожалуйста.
Значит, у меня вот какой-то вопрос. Ну, все это правильно и очень интересно. Но мой исторический метод требует, во-первых, конкретного указания той границы, развитием материальной сферы, где эта свобода начинается. Значит, иначе мы начинаем морализировать и говорить, что вот надо человека очень воспитать, чтобы у него была эта потребность в самореализации. В связи с этим у меня вот как вопрос. Я хочу вернуться вот ко вчерашней дискуссии нашей. Если брать только техническую сторону развития производства, разве не можем мы сейчас, имея компьютеризацию, сказать, что компьютеризация и автоматизация начала новый этап развития машинной этой эпохи уже? Что послужило материальной базой для глобализма в экономике?
Сергей Иванович, два вопроса или один вопрос?
Один.
Ну, это вопрос ясен, и я постараюсь как можно коротко ответить. Не, оценивая одновременно важность этого вопроса. Я говорил об автоматизированном труде. То есть я говорил о том, что на основе того, что имеет место сейчас, представим будущее, но при условии автоматизированного, доминирования автоматизированного труда, а это при условии доминирования общественной собственности на это производство. Я об этом неоднократно говорил. Ну, я думаю, всем ясно, о чем идет речь. Где, при каком обществе доминирует общественная собственность на средства производства. Речь идет, конечно, о социалистическом обществе. О процессе уже социалистического строительства. Я не считаю, что при капитализме может быть достигнута такая автоматизация производства, чтобы свести к минимуму, сколько это можно представить, физический труд. И, если говорить о сегодняшнем капитализме, он уже видни тенденции интенсивного развития, одновременно имеет место явление эксцессивного развития. Вот это то, что там они производят в Китае, в Индии, в Бангладеше и так далее, это ясно. Но это вещи известны всем, я не буду это повторять. Теперь, Вот тут очень интересный момент. Вот капитализация. Капитализация, вот мировая паутина, нынешний этап автоматизации. Что это означает для капитализма? Вот. И я немножко утрирую на основе вот этих явлений, которые говорят о том, что уже мы пришагнули вот этого, так сказать, рубеж капиталистического общества, обычно какое-то новое общество, ну, известный термин, постиндустриальное там и так далее. А дело в том, что эти процессы, они проявили себя, они развиваются, но одновременно они и останавливаются, и подрываются капиталистическими отношениями. И проблема наша, проблема, если хотите так сказать, проблема субъекта труда, то есть проблема, связанная с поведением самих рабочих, с тем, насколько современные рабочие в силе взять этот процесс под контроль, заключается именно в том, что объединение человечества на производственной основе далеко не завершено. А мировая паутина – это еще не завершение именно объединения производственного организма, чтобы люди могли работать как субъекты. И еще один момент, вот этого, который позволяет нам понять и поведение современных рабочих. Идет процесс интеллектуализации труда. Значит, растет армия интеллектуалов, которые работают ради производства. Это уже не те интеллектуалы там Гуглского университета, которые занимаются там, чем им хотелось заниматься. Для капиталистического общества большой вопрос, как починить интеллектуальный труд, учитывая эти черты интеллектуального труда, задачам получения прибыли. Это есть закон, закон накопления капитала. Как это делать? Но они подходят разными путями к этому, не только принуждают, но и вознаграждают. Конечно, конечно, они еще создают условия для формирования таких коллектив исследователей, условия для развития в какой-то степени и межличностных отношений. Есть такая, есть и литература об этом, и есть такие явления в некоторых капиталистических системах. Но основной момент, который позволяет капиталу подчинять своим интересам интеллектуальный труд, это то, что как раз не созрел еще общественный характер. Он созревает, то есть он подходит к завершению формирования своего общественного характера, как и подступает к созреванию его общественного характера. Но еще далеко этот процесс не завершился. И при условии того, что существует огромное количество физического труда, а что означает огромное количество физического труда? Означает разрыв между производительными силами. Разрыв именно. То, что еще человек непосредственно участвует, как физическая сила в процессе производства, это сопряжено с тем, что физические, что производственные процессы не оторваны друг от друга. Сохраняется оторванность. Оторванность, и человек, физическая сила, он соединяет эту оторванность. То есть автоматизация еще не созрела, не завершилась автоматизация. При условии того, что сохраняется огромное количество физического труда, а это означает при машинном производстве, говорит Маркс, переход от формального подчинения труда капиталу к реальному подчинению, то есть этот физический работник не может уйти куда-то и создать свой бизнес. Он будет, обречен, так сказать, на обслуживание задач капитала. И при условии того, что нет развитой автоматизации, а следовательно, умственный интеллектуальный труд не может непосредственно превращаться в производственный результат. То есть он нуждается в умственный труд в кооперации с физическим трудом. Умственный труд, он проникает в производство через физический труд. Именно способность капитала подчинять физический труд, реально подчинять своим задачам, и именно тот факт, что умственный труд не может, обходя физический труд, проникать в производство, проникает только через физический труд, только потому что непосредственные работники, они приводят в действие вот этой механизированной системы, позволяют капиталу подчинять и умственный труд своим задачам. То есть сфера умственного труда, она не может работать самостоятельно, она не может производить самостоятельно. Она производит только в рамках коллективного рабочего. А там в рамках коллективного рабочего есть большая доля физического труда. Поэтому все эти процессы, о которых мы говорили, да, действительно, сами по себе еще не позволяют так автоматически говорит о переходе к чему-то другому. Поэтому еще нуждаемся. Я прямо скажу, в революции и в процессе еще социалистического движения коммунизму, в рамках которого будут должны завершить именно эти процессы автоматизации. То есть как раз обеспечить все условия для того, чтобы человек освободился от необходимости непосредственного физического участия в процессе производства.
Спасибо. Виктор Федорович, пожалуйста.
Я хотел бы, во-первых, сказать, что то, что я услышал в вашем докладе, соответствует примерно тому, чем я занимаюсь, и это очень интересный доклад. А вот вопрос очень простой. В самом начале вы выделили три таких сферы: науку, искусство и философию. Вот вопрос в таком случае: что такое философия? Является ли это наукой, является это искусством или это нечто третье?
Ну, это немножко вопрос в любом ключе, но я обязательно отвечу. Я обязательно отвечу, поскольку задан этот вопрос. Конечно, вы сами прекрасно понимаете, что сейчас не могу развернуть, в общем-то, подробное рассмотрение этого вопроса. Ну, я так отвечу. Поскольку на самом деле у многих есть, в общем-то, остается этот вопрос открыт. Во многих учебниках и по философии, но не во всех, но во многих учебниках сейчас даже стало модно так поступать. Говорится о философии, не определяя философию. Вообще сейчас вот этот поздний капитализм, а точнее капитализм на стадии загнивания, вот в интеллектуальной сфере он отказывается от определений. Вообще многие занимаются философией, не определяя философию. В рамках логики истории я постараюсь определить философию. Философия — это форма общественного сознания, которая рассматривает человека как субъекта в своих отношениях с другими субъектами и во всем взаимодействии с объективной действительностью. То есть в этом плане философия включает в себя знания и науку. Включает, но она не сводится к науке. Именно в чем заключается то, что философия не сводится к науке? Главное для науки все-таки – это познание объективной действительности. В том числе и человека как момента объективной действительности. Его физическая стратегия, биология, что еще? Человек как объект. А философия решает другие задачи. Конечно, я так уточняю, философия всегда включает в себя науку. То есть философия нуждается в знании объективной действительности. Всегда нуждается в знании объективной действительности. Но философия призвана в этой форме человеческого сознания формировать человека как субъекта. Не просто отражает взаимодействие человека с объективной действительностью, как взаимодействие между субъектом. То есть она философия берет человека как носителя сознания, но и сознательного, так сказать, творца своей жизни. То есть это человек, который в своей психике отражает и объективный мир, и самого себя как объекта, но отражает и самого себя как действующего субъекта. И философия призвана именно как раз направить, формировать этот субъект. Поэтому философия занимается вопросами стратегии жизни. Индивида, группы людей, класса, общества, стратегии, смысла жизни, главного направления в жизни. Главного направления, то есть вот именно стратегии взаимодействия между субъектами, людьми как субъектов с объективной действительностью. С этой точки зрения философия включает в себя и основной вопрос, то есть вопрос гносеологический, философии, какое отношение между мышлением и сознанием, и бытием, и действительностью. То есть именно с точки зрения того, что философия берет человека как субъекта в своем активном отношении к действительности, то есть человек по миру действительности, именно в этом ключе возникает и необходимость определиться с тем, насколько мое сознание отражает действительность, насколько в моем сознании, в какой степени, какими путями отражается объективная действительность. Я бы так ответил.
Спасибо. Анатолий, пожалуйста.
С одной стороны, мне тоже понравилось вступление, и я бы сказал, что оно выглядело очень поэтично. Если структурно к этому делу подойти, о чем вы говорили, Вот не идет ли, не должна ли идти речь о качественном изменении в связи с увеличением доли интеллектуализированного труда, о качественном изменении формы существования науки? В частности, о том, что капитализм имеет еще, например, потенциал в области создания ученых, или точнее научных работников, как компонентов рабочего класса. И тоже вот близкий к этому вопрос. Вот в вашем выступлении как-то все больше речь шла о интеграции, единстве и так далее. Вот. А вот, допустим, такая вещь, как тенденция к разделению интеллектуального труда. В частности, может быть, стоит как-то более отчетливо, скажем, уровни выделить. Вот, например, можно ли считать, что мастер, инженер, техник являются людьми, которые отчасти осуществляют интеллектуальный труд? Можно было бы и больше с этих вопросов, но, по-моему, этих двух достаточно.
Спасибо и за эти вопросы, и, конечно, спасибо всем предыдущим, которые задали мне вопросы. Действительно, я об этом не говорил, и, конечно, я осознаю, что нужно еще очень много работы на этом. Имеет ли капитализм возможность создания научных работников как компонентов рабочего класса? В некоторых островках стоит иметь возможность создания вот таких кадров в довольно-таки неплохих условиях, то есть довольно-таки создает довольно-таки неплохие кадры. Но тут надо более конкретно рассмотреть, о чем идет речь. Конечно, еще одно замечание. Капитализм вступил в эту стадию интенсивного развития и научно-технической революции. Я просто хотел об этом сказать, пользуясь случаем именно этого вопроса. При на таком периоде своего развития, когда в рамках конкуренции социалистической системы капитализм был вынужден существенно изменить себя, то есть создать государственную систему образования. И мы знаем, что большинство университетов капиталистических стран, это не те губольские университеты 19 века, начала 19 века, большинство университетов возникли в рамках социального государства. Некоторые до войны, а большинство из них после войны. Это в рамках социальной политики с элементами программирования, то есть определения стратегии. И эти университеты, которые как раз и готовились к кадре, в общем-то, для такого научно-технического прогресса, имели место несколько другие условия обучения, образования, которые непосредственно не были ориентированы на получение конкретной коммерческой пользы. То есть в университете эти они получали щедрое государственное финансирование, так это отмечается в биографии, и с них не требовали четких, так сказать, по времени результатов. И сегодня все-таки, несмотря на, как всем нам известно, широкий процесс либерализации высшего образования, то есть подчинения высшего образования, даже порой непосредственного подчинения высшего образования рыночным каким-то задачам, есть университеты, которые в какой-то степени они далеки от этого, где готовы, в общем-то, более широко специалисты. Есть такие университеты. То есть я не отрицаю тот факт, что есть все-таки еще у капитализма в какой-то степени возможность готовить людей, но более всесторонний, что ли, с более широким, так сказать, кругозором и с более развитыми интеллектуальными способностями. Но надо просто посмотреть, конкретно изучить вот эти случаи. Я, в принципе, это признаю. Но вопрос заключается в том, и я просто на этом акцентировал внимание, насколько капиталистическое общество может создать условия для всеобщего доминирования интеллектуального труда, для перехода человечества в рамках капитализма именно к такому этапу, чтобы у нас имело место именно общество знаний. как говорят, общество всеобщего интеллекта, как они говорят. И в этом плане капитализм не может. Не может, потому что когда реализуется Баловский процесс, и когда у студентов это реализуется сейчас, в нашей стране, когда студенты, как только закончили третий курс, и говорят, вот возьми бакалавра, и все, до свидания. Третий курс только. Когда только-только начинаешь эти более самостоятельно, так сказать, ориентироваться на свою специальность, и говорят, до свидания. А потом, если хочешь пойти в АСУ, тоже платить за, так сказать, магистратуру, за магистерское образование. Вот на основе вот таких подходов можно ли поднимать интеллектуальный потенциал общества, развивать, в общем-то, интеллектуальный потенциал общества, так, чтобы было у многих людей, в общем-то, возможность участвовать в этих процессах? Конечно, нельзя. Конечно, нельзя. Тем более, сейчас уже есть еще один очень серьезный момент, который сильно корректирует эти процессы. Мы уже вступили в эпоху кризиса, глобального кризиса, который задевает все страны. В той или иной степени, может быть, Китай задевает в меньшей степени. А этот кризис еще мы не знаем, сколько будет продолжаться. Мы, конечно, знаем, как капиталисты и их правительство реагируют на этот кризис, за счет чего стараются, так сказать, справиться с этим кризисом. А образование как раз и страдает, не просто страдает, разрушается, мне кажется. Мне кажется, что сейчас идет процесс разрушения образования. И это можно наблюдать здесь, в России. Это более печально, потому что это более развитая система образования, самая развитая система образования, которая знает 20 век. Человечество до сих пор. Конечно, сравнительно с тем, что там было известно до этого. Но разрушается образование и в Греции, и в Испании. Вот когда закрывается школа, закрывается университетское отделение, наверное, вы знаете, что в прошлом году закрыли отделение философии, по континентальной философии английского университета Миддлсекс. Миддлсекс имел сами такой квалифицированный по континентальной философии, в том числе и по немецкой классической философии, отделение в Англии. Его просто закрыли, совсем не нужны. Закрывается, в общем-то, закрывается отделение по философии, да? А это связано с интеллектуальной деятельностью. Ну, мы так прекрасно понимаем, что без теории познания, да, как, в общем-то, будет все развивать, в общем-то, интеллектуальную деятельность. И вообще без способностью философской рефлексии над стратегией интеллектуального исследовательской деятельности, над социальными аспектами научной деятельности. Без философии, конечно, не обойтись. А они это забивают. Закрыли такое сильное отделение. Вот поэтому, если в частности капитализм что-то еще делает, конечно, в рамках этих глобальных процессов, я думаю, что имеет место деградация. И в этом плане, и в этом плане я могу интерпретировать точку зрения Виктора Алексеевича, что капитализм вступил в эпоху деградации. В этом, то есть именно в неспособности в массовом порядке, во всеобщем порядке.
Это он еще до Ленина сказал.
Да. И по второму вопросу. Чтобы не затягивать. Есть разделение интеллектуального и иерархического характера. Но я больше, конечно, имею в виду интеллектуальную деятельность, в смысле разумной научной деятельности. То есть такую интеллектуальную деятельность, которая не просто применяет какие-то знания, потому что есть такие, в общем-то, профессии, которые опираются на знания, но в таком прикладном, то есть не просто прикладном, а в бесполезном плане. То есть они, человек знает какие-то знания, и в рамках этих знаний он совершает некоторые операции.
Извините, прямо сразу скажу, что инженер – это очень творческое и разумное…
Нет, я не говорю, я не говорю, что это инженер. Там есть технический персонал, вот, есть технический персонал, который сегодня вооружен некоторыми знаниями. Да. То есть этот технический персонал, он… Это не самоучники, конечно, это и не в рамках ученичества, а вот они вышли из каких-то там институтов. Инженерная деятельность, конечно, есть тут элементы вот, творческой интеллектуальной деятельности, но там, правда, надо смотреть. Вот в сталелитейной промышленности сейчас есть такие заводы, именно в сталелитейной, ну, сталелитейной в том числе промышленности, где работают только инженеры. Но они в основном, может быть, у них есть такие моменты творческой деятельности, но они в основном следят за процессом производства, который, в общем-то, по большому счету автоматизирован. Это посмотреть уже конкретнее. Но я признаю вот, значение интеллектуальной, творческой интеллектуальной деятельности и для управления производством, для организации производства. Там, конечно, речь идет в основном об инженерном труде, конечно. То, что есть разделение труда, есть разделение туда и между странами, есть разделение туда и в рамках сугубо научно-исследовательской деятельности, и это проявляется в географическом плане. Есть страны, у которых есть возможность проводить исследования в рамках фундаментальной науки, а есть страны, которые в рамках субподрядчиков, страны, их университеты, их вузы, занимаются принятыми вопросами. Тоже это очень серьезный, очень существенный вопрос.
Спасибо, Сергей Федорович.
Во-первых, очень большое спасибо за доклад, очень интересно. Вот в этом плане у меня только один вопрос. Значит, не преувеличиваем ли мы в плане формирования интеллектуального труда, так сказать, ну, сформированность, что ли, этого интеллектуального труда при капитализме, как предпосылку создания социалистического общества? Дело в том, что ведь мы уже говорили, и вы в своем докладе отметили, что, во-первых, интеллектуальный труд, значит, он все равно ставится под контроль капиталистическим обществом, не только в плане физического труда, но и в том плане, что сохраняется материальная зависимость интеллектуалов и работников интеллектуального труда от капитализма, а значит, соответственно, идеологическая, да, что капитализм контролирует результаты такого труда, и, наконец, видите, что сама интеллектуальная деятельность, она очень зависит от тех парадигм, которые выстраивает капитализм в плане своего постмодернистского подхода к образованию и тому подобного. То есть нет ли здесь преувеличения?
Спасибо. Очень хороший вопрос, спасибо. И как раз то, что особенно последнее, что было сказано, говоря о том, что как при правах капитализма вот эти явления появляются, и они разрушаются одновременно. Вот постмодернизм как раз вот это очень характерное явление, потому что особенно в той мере, в которой постмодернизм очень сильно задевает гносеологию, теорию познания, проявляя именно отказ постмодернистской интеллигенции от всех раздвижений классического буржуазного мышления в сфере гносеологии. Не говоря уже об активе. То есть это как бы тотальное разрушение, в общем-то, всех достижений философии, теории познания. Отказ, в общем-то, от всего, от системности, от истины самой по себе, а даже от того, что есть знание. Все, то есть, именно я акцентирую, хочу сделать именно акцент на этом постмодернизм, о котором, правда, сейчас мало говорится, а мало говорится, потому что это общепринятая вещь. То есть мало говорится, не ведется полемика вокруг постмодернизма, потому что как бы все примирились с ним, как бы все согласились с ним. Но не все, конечно, я утрирую. Умён. Это говорит о том, что капитализм не может создавать те условия для развития интеллектуальной деятельности, для дальнейшего развития и для рефлексии. То есть развитие в сфере интеллектуальной деятельности требует сознательного определения, то есть сознательной стратегии. Требует и рефлексии, требует и мышления о мышлении. То есть и познание закономерности этого процесса, чтобы сознательно применять закономерность и развивать этот процесс дальше. А постмодернизм говорит именно об отказе изучения этих закономерностей. Постмодернизм – это прямое, как бы тотальное отрицание философского мышления, философской рефлексии. И это тоже очень характерное явление, говорящее о том, уже чего не может делать капитализм. Я говорил о некоторых явлениях. Они почему нам нужны, особенно людям, то есть марксистам, людям, которые мысли, так сказать, ориентируясь на поиски возможностей другого общества, социалистического общества. Они нам очень нужны для того, чтобы, во-первых, посмотреть, какие возможности есть, как это называется, и показать это людям, или каких возможностей нет у капитализма. А с другой стороны, они нам нужны для того, чтобы развивать свою собственную стратегию, свою собственную концепцию, так сказать, будущего общества. Они нам нужны для того, чтобы изучить, как, в общем-то, можем представить на основе уже каких-то конкретных имеющихся тенденций, как мы можем представить общество будущего. Труд, трудовую деятельность, если это будет можно назвать трудовую деятельность в будущем. То есть это не, конечно, я абсолютно согласен, не для того, чтобы сказать, что это достаточно, что это само по себе говорит о чем-то другом, я как тоже полностью разделяю вообще такое подозрительное и критическое отношение к преувеличению вот этих явлений в современном капитализме, это я разделяю, они нам нужны для того, чтобы поставить на другой основе вопрос о труде и об отношениях, о трудовых отношениях и об общественных отношениях в обществе будущего. И, конечно, с этой точки зрения, я пользуюсь этим случаем, и я злоупотребляю временем. Я критически отношусь вот к чему, к некоторым политическим силам, левого и коммунистического тона, которые представляют будущее как повторение прошлого. Которые, ну, я имею, сразу скажу, что у них есть искренние люди, важные люди, но представить будущее как повторение вот с точки зрения труда, характера труда и трудовых отношений, и потребностей работника труда, в ключе вот славных вот этих первых пятилеток, сталинских пятилеток в советское время, и для других, а они истинно верят в это, в ключе славной культурной революции в Китае, с известными чертами. Это, конечно, тупиковый, в общем-то, выход, тупиковый. Я поэтому считаю, что нужно как раз старый вопрос о коммунизме, опираясь на то, что труд уже достиг сегодня или потихоньку достигает.
Спасибо. Михаил Михайлович, последний вопрос.
Соотношение мыслительной деятельности, теоретической и трудового навыка. И у нас вот в советское время было понятие гармонического человека. И вот в связи с этим я хотел бы привести некоторые примеры, вот как работали конкретно великие ученые, да, ведь Цетла Морозова, Марию Кюри. Ведь там действительно всегда было теоретический занос и много собственного ручного черного труда. Вот разделять вот это, тебя вот ты выделил субъекта деятельности, как не было самостоятельного, интеллектуала и только интеллектуала. И слишком это подчеркнул. Я думаю, что ты ответишь на этот вопрос. Но
я постараюсь ответить. Я просто хотел видеть более-менее в чистом виде навыки. То есть практическое знание, опытное знание, да? Оно нужно, так сказать, то есть полезно для научной деятельности, очень полезно, конечно. Потому что там, правда, вот этих знаний человек нашубивает проблемы, нашубивает вопросы. Он иногда там находит связи, которые потом может над ним рефлексировать и теоретически обосновать. Это огромный класс, так сказать, знания, опыта, который как бы не просто оседает в сознании, но оно проникает, становится, в общем-то, взаимодействует с развитой мыслительной деятельностью человека. Но все-таки я видел работников физического труда по преимуществу физического труда, который не поднимается выше навыков. А навыки это все-таки...
Сейчас производство требует, чтобы...
Но сейчас производство, это нужно посмотреть, где и как, и в каких странах, и так далее. Потому что там... Это посмотреть, конечно, требует, да. Но вот, я просто могу сказать, где-то требует, действительно, а там, в общем-то, в странах, как Пакистан и Бангладеш, в общем-то, где детский труд и, в общем-то, механизация тоже не очень развита, я бы не сказал, что там требуют. То есть они, капиталист показывает нам и то, и другое. А просто я взял, в качестве примера, так, ну, более-менее в чистом виде, в доминирующем виде, человек, который не может подняться выше навыка. Ну, навык это что такое? Это эмпирическое знание. Это, в общем-то, знание явлений. Он это видит, это, в общем-то, знание, по большому счету, наглядного характера, и оно и передается наглядным образом. Вот ученичество, как форма, я не знаю, как правильно ли произошло, как форма передачи этого знания, это значит непосредственное участие ученика рядом с мастером, и он наблюдает, копирует. Вот формируются навыки, да, формируются, но это знание не позволяет проникнуть в суд этих процессов. Закономерности, которые там проявляются, они неизвестны. И поэтому и размах производительного отношения человека к предметному миру очень ограничен. То есть он не может человек в рамках такого знания производить более глубокие изменения в природе. То есть активизировать более глубокие силы природы. Это мы знаем. Я взял вот такой случай работы, который и доминировал в течение тысячелетий. Вот как именно чистым, доминирующим. И я взял вот интеллектуальный труд вот более-менее в чистом виде. Я бы сказал следующее. Конечно, интеллектуализация труда это не означает, что человек должен отказаться от физической деятельности. Просто не представляется, что это физическая деятельность, это не имеет, вот Виктор Алексеевич говорит об этом, оно должно приобрести немножко другой характер. Характер, в общем-то, культурной, художественной деятельности, что ли. Характер физической культуры. И характер искусства. Вот искусство, вот деятельность скульптора, это тоже, в общем-то, практическая деятельность. Даже садоводство. Да? Выращивать там цветы. Приятно действовать, да. А это одно дело, а другое дело земледелие, когда человек, он должен заниматься земледелием, да, для того, чтобы выжить. Это другое дело. Вот я так поставляю, в общем-то, сохранение вот именно того класса, пласта, вот именно практической деятельности человека в будущем.
Спасибо. Все, нет вопросов дальше к Григорию?